Я хочу коснуться сегодня очень такой принципиальной темы, связанной с то, что происходит сегодня в мире, связанной с тем, что мы сейчас читаем про Шатрума, связанной с тем, что мы скоро будем читать Мегилат Эстер. Мы многократно упоминали слова, это написано в Мишлей, что сердца правителя в руках Всевышнего. То есть, короче говоря, все, что выделывает и в Иране, и в Америке, и в России, и на Украине, в Израиле, все, что делают правители, это реально они исполняют то, к чему и почему, то, к чему Всевышний их ведет. Казалось бы, не так хорошо исполнять волю Всевышнего, полагать себе это большое вознаграждение. О, нет. Это совершенно не... То есть Всевышний пользуется ими, их дурными душевными качествами, их низменными чертами характера, чтобы осуществить в мире свою волю. Это не их заслуга. О. Есть, с другой стороны, праведник, который в этом мире живет, изучает Тору, исполняет ее, и на этом еще мало. Он настроен, целенаправлен на единственную вещь – исполнить волю Творца. Это совершенно другая, так сказать, категория. То есть это внутреннее единение с волей Творца – это полная противоположность того, что делают все эти вот так называемые властимущие. И именно поэтому, когда праведник так живет, то в силу единения внутреннего с волей Творца он влияет на мир чрезвычайно сильно именно собственным выбором. Следовать воле Творца через все трудности, через все помехи, и влияние его колоссально при этом в этом мире, хотя оно скрыто. Теперь объясню вам, как это связано с недельной главой, как это связано с Мегилат Эстер. У нас в недельной главе есть одна краеугольная заповедь, дай Бог, что мы удостоились ее исполнить. Наша глава Трума начинается с пожертвований для строительства переносного храма. И тут есть такой стих в самом начале нашей недельной главы. Сказано, сказал Всевышний Моше сказать народу Израиля, «Васули мигдаш, сделайте мне святилище, вишуханты бисухам». Я буду присутствовать среди них. И есть тут очень принципиальное объяснение, что такое шуханты бисухам. Именно бетухам, не видно бетухо, то есть, если бы сказано просто вишаханты бетухо, то есть в том святилище, что построит, еще имеется в виду святилище, что такое бетухам, среди них. И объясняют наши комментаторы, что когда народ Израиля, действительно, он добровольно отдает от себя, когда человек отдает от себя, он отрывает от себя, это вещь известная. Но делать это с радостью, чтобы удостоиться, чтобы шхина присутствовала в этом мире, то действительно шхина, она раскрывается в храме. Но так как в храм вложена часть души, каждого еврея, то через храм у нас постоянно также и на сердца народа Израиля. Это заповедь. По большому счету, если мы немножко внимательно углубимся, этой темой занимается Хумиш Шмот до конца. И как это объясняет Рамбан, что окончательное избавление было, когда вернулась Шхина в народ Израиля. И вот у нас есть несколько глав, которые мы не очень любим читать, так и непонятные, непонятно, что смысл всех этих вещей. Но реально в этом месте записаны величайшие секреты, как приводят Шхину Всевышнего в этот мир. И есть тут у нас особая тема, которая очень непростая. У нас сегодня нет храма. Мы не можем его построить тоже, реально. Как мы можем достоиться того, что сказано «Васуни Мигдаш Вишаханте Бетухам»? То есть сказано в Масахет Брахот, что в изгнании Шхина присутствует там, где изучает глубоко Аллаху. То есть Тора – это причина присутствия Шхины. И тут есть очень принципиальный аспект. Когда человек изучает Тору ради нее самой, чтобы постичь божественный разум, и чтобы то, что он из Торы изучит, он это будет исполнять, и тут единение разума и сердца, и тела еврея с волей Творца, и тем самым человек делает себя местом обители Шхины. И есть тут у меня одно очень важное замечание. В книге «Дворим» у Раши и Рамбана, там во второй главе «Шма Исраэль», там, где мы читаем, там видно, что заповедь имеет совершенно другой вес в Исраэль, гораздо больше, несомненно больше, чем заповеди вне страны Израиля. Это приводятся такие слова, что вообще-то говоря, заповеди вне страны Израиля, это как бы, чтобы не забыли, чтобы были привычны к ним, когда вернулся в Эрцисроэль. Это есть намек в Масехет Гмабрахот, что когда человек видит себя во сне обнаженным в Эрцисроэль, это плохой знак, чего не хватает заповедей. Заповедь напоминает на одеяние. Человек одевает себя в святые одеяния, это его действие. Если он видится обнаженным, то у него нет заповедей. И тот же самый сон он видел за границей, в Вавилоне, как там говорится, это хороший признак. У него нет грехов. Он чист от греха. Потому что за границей в основном нет так же заповедей, но есть там только грехи. Вопрос, чего он чист? Чист того, что здесь есть, это он чист без заповедей. Это большой ущерб. А вот за границей, если он чист, намек, что он чист от греха. И по большому счету, конечно, Рамбан, это достаточно причины, чтобы поселиться в Эрцисроэль, кроме всего прочего. Получить что-то другое вознаграждение за заповедь. Есть только один аспект очень принципиальный. И этот аспект, которому все евреи равны, будь они в Эрцисроэль, будут они в Америке, в Европе, неважно. Вот то, что касается аспекта служения, нет разницы, так как Всевышний заповедовал нам надевать тфилин сказано, филин как в Ростове, так и за границей. Пусть это будет по его соображениям нашим, чтобы мы были привычны к тфилин. Но в итоге Всевышний нам да заповедал накладывать филин и за границей. Это то, что мы подчиняем себя воле Творца, это аспект служения, который есть в заповедях, это возможно, вещь более важная, чем разница между чем самих по себе, в Ростове или за границей. Однако, если можно исполнить то и другое, и служить Всевышнему, как полагается, и в Ростове, то, безусловно, это гораздо больше веса, это понятно. То есть, короче говоря, мы сейчас говорим, что есть такое... Есть воцарение Шхины в народе Израиля, которое приходит через строительство храма и служение в храме. А есть, кроме того, когда храма нету, у нас есть трудно Тора и исполнение ее, желание идти путем Творца. Это единение с волей Творца, это также величайшая причина присутствия Шхины с каждым евреем, где бы ни находился. Давайте вещь просто поймем. И в этом принципиальная разница между сердца правителя в руках у Всевышнего и то, что Всевышний находится в сердцах народа Израиля, когда они стремятся исполнить его заповедь. Знаете, все наши величайшие ненавистники, они были инструментом в руках высшей меры суда. Но они поэтому, скажем так, не осветились, так как они хотели зла нашему народу. И даже хоть это зло, нам был вынесен приговор, не дай Бог, но они не искали, как исполнить волю Творца, они нас ненавидели. Это корень того... Скоро будем читать. Помни, что сделал тебе Амалек при выходе из Египта. Кстати говоря, надо еще хорошо знать. Аман, как известно, он был первым из властителей, в частности, Амалек он был, который решил окончательно решить еврейский вопрос гораздо более лучше, чем Гитлер. В один день всех. Почему в один день всех? Потому что мы не могли один город молиться за другой. Там был свой замысел в этом. Казалось бы, то, что делал Аман, то, что Всевышний заповедал народу Израиля, уничтожить Амалек. Кто тут виноват? Я видел недавно замечательный мидраш, следующую вещь. То, что было повелено народу Израиля, то, что мы будем читать, хоть имхе зехар Амалек, через полторы недели в шаббат, корень заповеди в том, что Всевышний знал истинное нутро Амалека. Они все являются служителями сатаны. И так как они пытались поразить наш народ в пустыне, у них не получилось. Говорит, что их все настроено на их уничтожение. И говорит Мидраш, что Всевышний знал, что в итоге Аман, он захочет окончательно уничтожить народ Израиля. И поэтому изначально была заповедана уничтожить его. По принципу, кто-то приходит тебя убить, надо его предверить его и убить его. Теперь давайте вернемся к связи этой темы с Мегилат Эстер, с Пуримом. Мы видим Но есть такое понятие шхина в изгнании. Тут есть два аспекта. Даже в самом тяжелейшем изгнании еврей может достоиться присутствия шхины, то, что мы уже говорили. И совершенно потрясающая по своей мерзости ситуация, когда великая праведница и пророчица Эстер оказывается в гареме Ахашвероша. И при этом с ней была шхина. Когда она пошла молиться, попрашивать Ахашвероша спасти наш народ, и нашла через все его мерзейшие покои, сказано в Мегилат Эстер, что Эстер как бы облачилась в царство. Что такое царство? Это царство, это Медата Малхус, сфера Малхус, называется также Шхина. Она, Шхина шла вместе с Эстер. И тут есть вещь этому противоположная. Это то, что Всевышний правит царями, правителями и так далее. Говорят наши мудрецы, что в каждом месте, где в Мегилат Эстер сказано о Мелех, имеется в виду Всевышний. А в каждом месте написано Мелех Ахашверош, имеется в виду Мелех Ахашверош. Хотя бы по прямому тексту очевидно, что все места, где упоминается Мелех, там имеется в виду Ахашверош. Это не надо, все вещи очевидны, тот и считает Мегилу. Есть места, где легко объяснить, что имеется в виду Всевышний, пожалуйста, но не везде это легко, скажем так. Что это говорит нам? Есть два выбора. Выбор исполнить волю Творца, он может стать местом присутствия шхины, расстроиться в величайших вещей в самых тяжелых условиях, как рабиться в лагере. А есть ситуация, когда человек он является тем камнем, который бросает Всевышний. У этого камня нет никакой заслуги. Никакой. И по большому счету, это первый принцип веры, который записан в Сидуре после Шахарит. Я верю ценной верой, что Всевышний создал и правит всем миром. И он, только он сделал, делает и будет делать все деяния. То есть есть у нас возможность выбрать добро. Но реальное деяние, то, что выбираем добро, их осуществляет, это наш выбор, это Всевышний. И то же самое, когда ненавистники выбирают зло, за это будет тяжко наказано. Но не будет на то боли и согласия Всевышнего, они ничего не могут сделать. И это это наша глава, что евреи становятся местом обители Шхины. Эта линия продолжается в изгнании. Это была Эстер, это был Мордехай, это были все праведники во все времена. Есть линия другая, что сердца правителя, как Всевышнего. Мне это объясняет очень много вещей. Одна из них, что реально все правители, будучи один хуже другого, реально то, что они делали в общественной сфере, это то, что было постановлено свыше. И только Всевышний правит миром, поэтому надо обращаться только к Всевышнему. Есть пути, попыток иногда повлиять и на царей. Это всегда делали наши мудрецы, это помнится и в Талмуде, чтобы наши мудрецы ездили в Рим, чтобы пытались отменить какие-то чашки постановления. Но реально основное, есть такая потрясающая вещь, когда наши предки пытались что-то улучшить, они, начнем с Якова. Яков идет навстречу Исава, кланяется несколько раз, посылает ему дань, взятку. Но при всем при этом он знает, что он находится перед Всевышним, его он просит. Когда в Мегилат Эстер на втором пиршестве, которое сделала Аману и Ахашверошу, решила, называется, раскрыть карты. Когда спрашивает Ахашверош, что она их позвала вообще? Сказала, что есть один человек, Иш цар веоев, преследователь и ненавистник. И говорится, что она по панцирю хотела показать на Амана, но она показала на Ахашвероша. Почему на Ахашвероша? Он был злейшим врагом народа Израиля. Она говорила со Всевышним. Это выглядело внешне, как разговор с Ахашвероша. Она просила Всевышнего. Поэтому она очень точно указала. Наш ненавистник и враг – это Ахашверош. Что?
Его руками Аман.
Они друг друга стоили. Оба были ненавистниками. Мне говорится, что Ахасфорж был еще большим ненавистником, чем Аман. И вот это две линии. С одной стороны, Всевышний правит миром посредством наших ненавистников, а с другой стороны, это не имеет никакого отношения к присутствию Шхины. То есть это тоже некоторый аспект, то, что называется Шхина в изгнании, что Всевышний как бы вершит свои дела через таких негодяев, как Гитлер, Сталин, Аман, Ахашверош и тому подобное. Есть другая тема Шхина в изгнании, это Шхина присутствует в сердцах праведников, мудрецов нашего народа. И это величайшее благо, это народ Всевышний, что Шхина находится с нами в изгнании тоже. Дай Бог, что мы удостоились этого ценно, еще более того, что скоро, что все события в мире очень подталкивают нас на мысль о ближайшем приходе Машиаха. Как было последнее письмо Рабби Хаима Каневского, предпоследнее, когда началась война на Украине, это было за 3 недели до его смерти, он сказал такую вещь, как сказано нашими мудрецами, что когда царства мировые задирая друг друга, это ожидаем Машиаха. То, что видим и сейчас. Дай Бог, чтобы мы действительно с полной скорости были избавлены в Ниссане, и Ниссане достоимся ценного избавления. Всего хорошего.